Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. Международное агентство по атомной энергии одобрило резолюцию по иранской ядерной программе. В Красном море, где в пятницу затонул паром, спасатели продолжают поиски жертв кораблекрушения. В Казани прошел митинг больных диабетом. Международное агентство по атомной энергии одобрило резолюцию по иранской ядерной программе. Документ, предложенный представителями Евросоюза, дает Ирану срок до марта для возобновления сотрудничества с МАГАТЭ. 6 марта руководитель агентства Мохаммед Аль-Барадей представит подробный доклад по этому вопросу. После этого, в случае отказа Ирана от сотрудничества, его ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН, который вправе ввести санкции против Тегерана. Представитель Великобритании в МАГАТЭ Питер Дженкинс заявил.
Это очень серьезное послание Исламской Республики Иран. Оно выражает тревогу по поводу развития событий в Иране с начала января и растущую озабоченность ядерными амбициями этой страны.
Сказал британский представитель. Иран утверждает, что его ядерная программа преследует мирные цели. США и Европейский Союз подозревают Тегеран в намерении обзавестись ядерным оружием. Сотни родственников пассажиров парома, затонувшего в пятницу в Красном море, прорвались через полицейские заграждения в египетский порт Сафага. Они выражают возмущение недостатком информации о выживших после трагедии и о ее причинах. Представитель Министерства транспорта Египта сообщил, что спасти удалось 389 человек. Обнаружено 195 тел погибших. Всего на пароме было около 1400 пассажиров и членов экипажа. Судно следовало в порт Сафага из саудовского порта Дуба. На борту находились главным образом паломники, возвращавшиеся из Мекки, и египтяне, работавшие в Саудовской Аравии. Причины кораблекрушения пока не ясны. Паром затонул в течение нескольких минут. Вот что рассказал один из спасенных.
Паром оставался на плаву еще в течение 3,5 часов после начала пожара. Пожар возник в грузовом отсеке на нижней палубе.
Говорил один из выживших пассажиров парома. На стадионе вблизи столицы Филиппин, Манила, сегодня утром во время давки погибли не менее 88 человек и были ранены около 300. Давка началась у ворот стадиона, куда пытались прорваться толпа в надежде участвовать в популярном телешоу и выиграть денежный приз. Около 30 тысяч человек ожидали начала шоу. Некоторые прибыли к стадиону за несколько дней.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссия Общественной палаты России по контролю за деятельностью армии и силовых структур обсуждает проблему дедовщины в вооруженных силах. Представитель комиссии Анатолий Кучерена на днях вернулся из Челябинска, где в больнице в тяжелом состоянии остается пострадавший от дедовщины в танковом училище рядовой Андрей Сычев. По словам Кучерена, он выступит с инициативой разработать закон об общественном контроле за ситуацией в армии и исправительной системе. В Грозном при обстреле блокпоста сегодня тяжело ранены трое военнослужащих внутренних войск. В Надтеречном районе Чечни подорвался на мине и получил ранение солдат. В Шаройском районе республики за пособничество боевикам задержаны два милиционера, сообщили в МВД республики. В мусульманских странах продолжаются акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Президент Пакистана Первез Мушарраф заявил.
Я думаю, что те, кто сделал это, не понимают чувств мусульман. Если при этом говорится что-то о свободе прессы, то я не могу с этим согласиться. Это не свобода прессы. Ведь свобода прессы не означает, что вы вправе делать вещи, оскорбительные для столь значительной части населения планеты.
Сказал президент Пакистана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан вчера призвал мусульман принять извинения, принесенные датской газетой, первой опубликовавшей карикатуры. А вот мнение представителя Госдепартамента США Шона Маккормака.
Мы, наше правительство, уже высказали свое мнение относительно этих карикатур. Мы находим их оскорбительными. Мы понимаем, почему их можно назвать таковыми. Мы выступаем за взаимопонимание и толерантность. Но следует подчеркнуть, что масс-медиа сами вправе решать, что им публиковать. Не дело правительства диктовать, что должно быть напечатано.
Говорил Шон Маккормак. В Багдаде обнаружены тела 14 местных жителей с многочисленными огнестрельными ранениями. Одна из влиятельных суннитских организаций сообщила, что убитые сунниты задержаны неделю назад в мечети во время молитвы. МВД Ирака не подтвердило, что сунниты действительно были задержаны полицией, и заявило о начале расследования обстоятельств их гибели. Представители суннитской общины Ирака часто обвиняют шиитов, контролирующих силы безопасности, в нападениях на суннитов.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Алтайского края находятся 55 детей с подозрением на дизентерию. Еще у 22 болезнь подтверждена, сообщает корреспондент Радио Свобода. Все пострадавшие – учащиеся школы-интерната алтайского села Моралиха. Власти проверяют на соответствие санитарным нормам все государственные детские учреждения в регионе. В Казани прошел митинг больных диабетом. Они потребовали от властей вернуть им право на получение льгот вместо денежных компенсаций. С подробностями корреспондент Радио Свобода из Казани Олег Павлов.
Какая разница, от чего умирать, от голода или отсутствия инсулина, заявили в субботу на митинге больные диабетом. 5 человек объявили о бессрочной голодовке. Всего 25-градусный мороз на площади перед театром Камала в Казани собралось около 40 человек, инсулинозависимых больных. Все они в свое время отказались от социального пакета в пользу денег. А когда поняли свою ошибку, то у большинства из 4000 татарстанских диабетиков не оказалось денег на покупку инсулина. Ильшат Гарипов, председатель диабетического общества инвалидов, напомнил, что и федеральный республиканские власти обещали, что разрешат больным, страдающим хроническими заболеваниями, вновь перейти на социальный пакет. Однако этого не происходит. Инсулинозависимые потребовали от российских и татарстанских властей обеспечить их лекарствами, а до этого времени голодовка будет продолжена. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В Абхазии, по уточненным данным, из-за схода лавины погибли 4 спелеолога с Украины. Найдено тело одного погибшего. По сообщению Интерфакса, 9 человек спаслись. Спелеологи, приехав в Абхазию, не зарегистрировались и не представили свой маршрут, заявили власти республики. Напомню основные новости к этому часу. МАГАТЭ одобрила резолюцию по иранской ядерной программе. В Красном море, где в пятницу затонул паром, спасатели продолжают поиски жертв кораблекрушения. В Казани прошел митинг больных диабетом.
К сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Также воспитатель детского дома Елена Кузьминых, мама одного из ребенка Маргуба Нурбаева, дети Федор и Сергей. Итак, сначала первый вопрос у меня к Максиму Егорову. Максим, почему ваш дом в деревне Рогачева не дает покоя чиновникам? Что вы такого сделали и в чем вы провинились?
Вы знаете, если честно, я не могу дать однозначный ответ на этот вопрос. Я не знаю причины, я не могу понять, где и как мы перешли дорогу нашим чиновникам. Мне кажется, что в какой-то степени это личная неприязнь непосредственно начальника опеки попечительства к нам, как к людям, выполняющим, как они считают, их работу. Вот. Где-то просто непонимание со стороны чиновников.
Я единственное прошу прощения у наших слушателей, у нас были технические неполадки, поэтому я еще раз хочу представить гостей, которые сейчас сидят в нашей студии. Это Максим Егоров, директор разгромленного детского дома «Феникс», Марина Родман, юрист, эксперт службы уполномоченного по правам ребенка города Москвы, сотрудник немецкого информационного агентства «Руфа» Карстен Покайзер, воспитатель детского дома Елена Кузьминых, мама одного из ребенка Маргуба Нурбаева, а также дети Федор и Сергей. Напомню, вопрос для наших слушателей: считаете ли вы государственную поддержку обездоленных детей реальной помощью или лицемерием чиновников? Звоните нам сейчас в прямой эфир или пишите на наш пейджер. Конечно же, после директора детского дома хочется выслушать свидетельство самих детей. Пожалуйста, либо Сергей, либо Сереж Федер, скажите, пожалуйста, почему вы действительно хотите остаться вот в этом детском семейном доме «Феникс» или нет?
Ну да.
Почему? Почему вы не хотите быть в других детских домах государственных? Может быть, там условия все-таки будут немножко получше?
Ну, в Рогачеве нам лучше нравится, чем в других приютах.
А чем тебе больше нравится? Не знаешь? Федь, скажи, пожалуйста.
Ну, мы тут привыкли еще к с теми, кто с нами тут общается, и как бы нас воспитывают. Мы к ним больше привыкли, и они нам как родные. А еще у нас все равно лучше, чем там.
А почему лучше? Атмосфера там лучше? Там нету каких-то вещей, которые в детском доме?
Там, допустим, нельзя сходить к другу одному. А у нас тут можно выйти там подальше к другу или кому-нибудь погулять.
То есть вам разрешают, да, выйти просто?
Да, да.
Понятно. Тем не менее, в моей программе должны прозвучать разные точки зрения на происходящее событие. Я записала сотрудницу Дмитровского органа опеки и попечительства, не назвавшую своего имени. Давайте послушаем другую точку зрения.
Просто суд не отобрал, потому что там что-то, чего-то было вот немножко не так. И все. А это не значит, что он может существовать в таких условиях и воспитывать детей. Почему же он сам-то не живет в таких условиях?
А что там за условия?
Старый деревенский дом, половина дома в ужасном состоянии. Мы снимали это все на пленку. Все это есть у нас. Провода буквально висят поверху. Стекла выбиты. Извините, если он имеет такие большие деньги, которые ему оплачивает фонд, этот немецкий, почему он хотя бы застеклить-то не может? Вода кипятится в ведре в ржавом, как он называется, вот туда суют электронагреватель. То есть там это безобразие, вот как можно жить в таких условиях. У него нет там ни воспитателей, никого нет.
Насколько я знаю, там две или три женщины в качестве воспитателей.
Вот эти бомжатники, у которых вот дети тоже находятся там же. У них вообще ничего нет. И они вообще без паспорта. Они только вот получили недавно, одна из них паспорт. У них ничего совершенно нет. Ни прописки, ничего. Какого там воспитателя? У них ни образования, ничего нет. Каких-то там глухих районов. Просто женщины, которые могут там приготовить или там постирать и присмотреть за детьми. Берет маленького ребенка, грудного совершенно, сажает в таз возле входной двери. На улице мороз. Она его подмывает, сажает на полотенце, которым утираются все дети, буквально одно. Стелила его на столе, посадила маленького ребенка. Рядом работают 4 комфорки. А если он покачнется и упадет, кто отвечать будет? Ну, это невозможно. Сколько раз мы выезжали, просили оформить, ради бога, свое юридическое существование. Другое, третье. Нет и все. Он выше закона. И он все законы трактует только под себя. Другого он не приемлет и не слышит. Он как детский дом, он юридически не существует. Оформи юридически и существуй. Не хочет. Почему?
А вы ему задавали этот вопрос?
Боже мой. Да мы 2 года с ним. Пожалуйста, Максим, ну сколько можно ждать? Хорошо оформлю. Через неделю приезжает, как будто первый раз слышит. Он нам дурил мозги 2 года, когда вот у нас уже терпение кончилось, и вот мы уже вынуждены какие-то радикальные меры принимать.
В принципе, органы опеки и попечительства не были бы против, если было бы это все зарегистрировано, были бы документы соответствующие.
Но он зарегистрироваться не хочет. Почему он не хочет оформлять? Я не знаю. Это уже не ко мне вопрос, а, наверное, к нему.
Итак, Максим, вопрос к вам. Почему не хотите официально регистрировать ваш детский дом семейного типа? Единственное, что я хотела бы напомнить нашим слушателям, что мы сейчас говорим о разгроме детского дома семейного типа «Феникс» под Москвой. Накануне, в канун Нового года, приехали туда органы, представители органов опеки и попечительства и милиции, и насильно вывезли детей в разные другие детские дома. Я вам дам слово, только вот буквально мы прервемся на анонс и продолжим через 30 секунд.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Я напоминаю, что мы беседуем сейчас о разгроме детского дома под Москвой. Итак, Максим Егоров, директор этого детского дома, прошу вас ответить на обвинение представителей органов опеки и попечительства. Почему вы официально не зарегистрировали дом? Я напомню, что это привело к тому, что 16 детей из этого детского дома были насильно вывезены, помещены в разные детские дома.
Замечательный вопрос. И однозначный ответ. Мы зарегистрированы как организация, мы зарегистрированы как учреждение, занимающееся детьми. Мы действуем согласно нашего устава, и мы никогда не претендовали на название «детский дом». В нашем доме живут дети, которые имеют официальных представителей, своих родителей. Никто этих родителей не лишал родительских прав, и только из-за этого мы не хотим называться именно непосредственно детским домом, потому что детский дом подразумевает под собой забрать у мам их детей, лишить их родительских прав и взять на воспитание этих детей уже непосредственно как сирот. Мы этого делать не хотим. У них есть мамы, которые заботятся о своих детях. У нас мама сейчас одна в студии, она замечательный человек. Я считаю, что те мамы, которые действительно заботятся о своих детях, не таскают их за собой по вокзалам, по помойкам, а нашли выход. Они работают, они пытаются решить свои финансовые проблемы, проблемы с жильем, тем самым зная, что их ребенок находится в надежном месте. Он ходит в школу, он одет, обут, сыт, у него должный медицинский уход. Дети счастливы, родители счастливы. Мы не детский дом, мы все просто одна большая семья.
Спасибо. Давайте мы прервемся на звонок. Наталья Львовна из Москвы звонит. Пожалуйста, ваше мнение.
Здравствуйте. Вы знаете, мне приходилось сталкиваться с работой соцотдела в управе Басманного района с комитетом соцзащиты. Я обращалась с заявлением насчет помощи подростку, который состоял на учете в УВД Басманной и в соцотделе управы. И никакой помощи они не оказали подростку, а он состоял на учете, потому что у него, значит, была опекуном мать, алкоголичка, и он не мог проживать в квартире, потому что она его фактически выгнала, он бродяжничал, не ответил на мое обращение комитет соцзащиты, по поводу того, что соцотдел управы ничего не предпринял. И более того, они, значит, с его матерью каким-то образом, значит, там созвонились, и она написала на меня в прокуратуру Басманного района, что я якобы занимаюсь какими-то противоправными действиями в отношении подростка. Ужасные чиновничьи структуры.
Понятно. Наталья Львовна, ну, то есть вы оказались, в принципе, довольно в похожем положении, как и Максим Егоров, то есть в отношении вас чиновники вот какие-то действия предпринимают, которые вы считаете незаконными. Понятно, спасибо. Давайте мы еще один звонок послушаем из Москвы. Тамаш, наверное, да, я прошу прощения, если я неправильно поставил ударение.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это генерал-майор авиации Томаш. Томаш, мое имя. Я из Словакии. Я бы хотел... Алло, вы слушаете?
Да, мы слышим.
Да. Во-первых, добрый день. Я вас с Новым годом поздравляю. Желаю вам здоровья всего вашему народу. От нашего словацкого народа. Второе. Значит, я хотел бы сказать такую вещь. пока у вас не будут нормальные законы, и пока президент, как наш президент, отвечает за все, за, если он гарант народа, он должен любить не только детей и стариков, вообще людей. Если он это не может, никогда в жизни никакой, никакая дума не может решить эти вопросы. У нас в Словакии это не поставлено так, что попечительство официально оформляется любому человеку, независимо от того, если на рождение ребенка, если эта семья неблагополучивая, она уничтожает просто ее, с ней строго обращается вплоть до президента, и суд выносится на общее обозрение людей, во-первых. Во-вторых, у нас все это законно, несмотря на то, что у нас страна маленькая, у нас всего 5 миллионов человек. Но однако же мы за каждого ребенка беспокоимся, за каждого национального ребенка, независимо от того, цыган, или это жидовской породы, или поляк, или кто. Все одно, у нас закон строгий, и если каждый человек не будет отвечать, даже в маленьком селе, за каждое здание, за каждого ребенка, дети, это наше последнее, которое осталось за нами. Если мы будем плохо жить, то нам в могилу будут булыжники бросать, а не цветы. Спасибо большое.
Спасибо вам за звонок. Вот у нас здесь сидят в студии мамы. Я хотела бы к Елене Кузьминых обратиться. Вот в интервью вы слышали, прозвучали упреки, и ваш адрес. Соответствуют ли действительности те факты, которые приводила сотрудница опеки и попечительства?
Дело в том, что то, что представительница опеки вот тут предъявила, таких фактов вообще нет. Она заявляет в своем вот высказывании, что у нас якобы дом такой разваленный, что там ни стекол, ничего. Получается, ни дома, неизвестно что. Хотя на самом деле, это обыкновенный деревенский дом. Да, у нас нет там таких больших великолепных палисадников, как в некоторых коттеджах. Да, наш дом не коттедж, как вот некоторые люди могут себе иметь. У нас обыкновенный детский дом, в котором жила обыкновенная семья. Нет, как в городах у нас горячей там воды или еще что-то, обыкновенная, также приносная вода, огород, ну, как в обыкновенной деревне. Наш дом ничем не отличается от других домов в нашей деревне, совершенно ничем. Даже когда вот беда у нас случилась, люди, которые узнали об этом вот по радио, по газетам, они сами подходили и говорят: извините, а вы что, оказывается, детский дом? Мы вообще считали, что это многодетная семья. Мы знали ваших детей, они учились в школе с нашими детьми. Мы вообще считаем, что это обыкновенная детская семья. И просто-напросто у нас получилось так, вот благодаря вот этим органам опеки, они просто-напросто нас лишили наших детей. Не только вот моих конкретно детей, но всех наших детей лишили того, что мы могли иметь семью. Жила семья прекрасно, счастливо, дети все улыбались. В итоге, когда смогли, даже вот я смогла найти детей, часть детей, представляете, взглянув в глаза к ним, я увидела, что дети наши на год, на два просто-напросто стали во взгляде намного старше. Это был для них большой шок. И они даже вот взять Сережу, моего сына, и взять даже ту же Яну. Первым делом, когда они умудрились оттуда убежать, из прекрасного такого приюта, как они мне показывали, даже экскурсию проводили, все. Посмотрите, у нас вот тут так хорошо, тут, да, там, не сказать, что там плохой дом, плохой приют. Но извините, там нет семьи. Там нет семьи. Это что-то значит, что когда тебе чужой ребенок, первый раз, говорится, можно даже взять даже вот Машину Нурбаеву и девочку. Ребенок маленький. Вы представляете, когда меня, чужую тетю, ребенок называет мама. Я для них мама. Я мама для Феди, я мама для Андрея, там, для других детей. Я просто мама. И они вот просто нас, детей, решили мамы. Это уже что-то значит. И не одни... Ни одни, кажется, высказывания, которые они выдвигают в нашу сторону. Я ни с одним высказыванием не согласна. Мы не бомжи. Мы люди, которым в данный момент было материально плохо. Мы также имеем образование. Вот лично я как вы сказали, что у нас не, в нашем доме нет ни одного человека с образованием. Да у меня педагогическое образование, у меня у самой стаж педагогический 6 лет. А мне заявляют, сами же, когда даже приходили, спрашивали документы, они сами же за меня говорят, да у них ничего нет. Хотя у меня и документы есть, и регистрация есть, и все. Мне просто-напросто, им было удобно, чтобы я была никто на тот момент. Они так сделали, все.
Карстен, скажите, пожалуйста, как вы считаете, в чем причина все-таки в данной ситуации? Я думаю, что вы выступаете как международный наблюдатель, да, поскольку вы все-таки являетесь гражданином другой страны, и вы приезжали в этот дом, и видели условия проживания. Тем не менее, почему вы считаете, что чиновники вот пошли на этот шаг и вот такие вот вещи сделали?
Ну, я опять-таки, как и Максим, окончательный ответ на этот вопрос не знаю, но, если честно, мне кажется, вот что. Я такую оговорку делаю, что я этот детский дом знаю уже почти 3 года, приехал туда один раз, чтобы готовить репортаж. На меня настолько сильное впечатление оставили и дети, и все взрослые, которые там работают, что я потом еще раз приехал, еще раз, и вот так очень сильно со всеми дружил. Но если честно, мне кажется, причина вот в чем, что этот детский дом, если мы его так назовем, да, в Рогачеве, это было действительно обычная деревенская избушка с достаточно простыми условиями жизни для всех. И вместе с этим результаты или изменения, которые происходили с теми детьми, которые там жили, они настолько впечатляют, что мне, честно говоря, кажется, что просто тем людям, которые строили хорошие приюты государственные, откуда дети, тем не менее, убегают, что им, может, и завистно. Потому что из этого дома никто не убегал, все дети считают этот дом своим домом, и... К сожалению, в России такая, да и не только в России, на Западе, конечно, то же самое, что обычные детские дома, они детьми воспринимаются скорее как тюрьмы. И все попытаются оттуда убежать. И как бы там все было некрасиво и чисто, и сколько раз не дезинфицировали бы все, а все равно такое ощущение.
Скажите, а вот вы не считаете, что тут деньги могут как-то фигурировать, потому что все-таки немецкий фонд дает какие-то деньги, он спонсирует же и строительство дома, и да. Как-то помогает, и не только немецкий фонд, насколько я понимаю, да, и другие организации в Германии помогают этому детскому дому семейного типа.
Этому дому и детьми, которые там живут, помогают действительно очень много людей, и причем я просто хотел такую вещь сказать, это не то, что кто-нибудь на Западе перечисляют деньги просто так непонятно куда. Все люди, которые помогают, все, без единого исключения, были там и смотрели на то, что это там.
Проверяли,
смотрели,
то есть, да?
Ну да, и многие приезжали не один раз, а много раз. То есть эти люди, которые помогают, знают, зачем они это делают. Я это ответственно просто хочу сказать. И, ну да, деньги, играют ли деньги роль в этом споре? Что я могу сказать на эту тему? Этот детский дом существовал в этой маленькой избушке более 3 лет, а, собственно, события развивались вот этим ужасным способом ровно в тот момент, когда реально было видно, что организация занимается улучшением жилищных условий, и когда реально было видно, что растет новый дом на глазах. Вот в этот момент вдруг решили, что терпеть это больше нельзя. Ну, я не могу, не знаю, как это понять, но вопросы возникают у меня тоже.
Да, вот если можно, давайте все-таки тогда, если Федя хочет сказать, пожалуйста, Федя, дополни вот, немножечко, мы прервемся на краткое.
Хотел сказать, вот сказали, что как бомжи, как раз-таки бомжем, можно сказать, я стал в приюте, потому что штаны там давали рваные, трусы там давали многими девочки, женские, вещи у них были рваные все.
Ну, то есть носить это просто невозможно, да?
Ну да.
Понятно. Давайте мы сейчас прервемся на краткую, буквально двухминутную сводку новостей. Но перед этим я напомню нашим слушателям, что сегодня в 18 часов выйдет в эфир программа «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Умеем ли мы работать?». А гости Михаил Галкин, руководитель дирекции социальных программ студенческой общины, занимающейся трудоустройством студентов в свободное от учебы время. Константин Бакулев, замдиректор Института проблем глобализации, предприниматель Артем Тарасов и социолог Георгий Гафбауэр. Повтор в воскресенье 5 февраля в 3 часа утра. Итак, сейчас краткая двухминутная сводка новостей, после которой мы продолжим программу «Дорога свободы». Оставайтесь с нами. В Москве 16 часов 30 минут. Говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Международное агентство по атомной энергии одобрило резолюцию по иранской ядерной программе. Документ, предложенный представителями Евросоюза, дает Ирану срок до марта для возобновления сотрудничества с МАГАТЭ. После этого ядерное досье может быть передано в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. В Красном море, где в пятницу затонул паром, спасатели продолжают поиски жертв кораблекрушения. По последним данным, спасти удалось 389 человек. Найдены тела 195 погибших. Комиссия Общественной палаты России по контролю за деятельностью армии и силовых структур обсуждает проблему дедовщины в вооруженных силах. В Грозном при обстреле блокпоста сегодня днем тяжело ранены трое военнослужащих внутренних войск МВД России. В Надтеречном районе Чечни подорвался на мине и получил ранение солдат. Власти Индонезии, крупнейшей мусульманской страны, осудили публикацию в европейской прессе карикатуры на пророка Мухаммеда. Ранее бурные акции протеста по этому поводу состоялись во многих мусульманских странах. В Багдаде обнаружены тела 14 местных жителей с многочисленными огнестрельными ранениями. Одна из влиятельных суннитских организаций сообщила, что убитые сунниты были задержаны неделю назад в мечети во время молитвы. На юге Афганистана второй день продолжаются столкновения между правительственными войсками и отрядами талибов. По данным властей провинции Гельманд, убиты не менее 28 человек, в том числе 22 талиба и глава администрации одного из районов. Министр обороны США Дональд Рамсфельд высказался за расширение географии деятельности НАТО в борьбе с терроризмом и другими глобальными проблемами. Выступая на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, глава Пентагона не исключил возможности сотрудничества Североатлантического союза с Японией, Австралией и другими странами Дальнего Востока.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Напомню нашим слушателям, что сегодняшняя тема программы – государственная поддержка обездоленных детей. Это реальная помощь или лицемерие чиновников? Мы продолжаем общаться. Напомню еще раз, что поводом к нашему разговору послужил разгром детского дома семейного типа «Феникс» под Москвой в селе Рогачево, когда представители органов местных опеки и попечительства и милиция приехали в канун Нового года в детский дом и силой вывезли детей в разные дома. Марина Натановна, много перед этим говорили, нам здесь сейчас очень необходим юридический комментарий. Тем более, что вы по должности своей не только юрист, но и человек, который в судах отстаивает именно интересы непосредственно детей. Было судебное решение, как я уже упоминала в первой части нашей программы, летом этого года было судебное решение в пользу Максима Егорова. Максим Егоров – директор детского дома «Феникс». И тем не менее, спустя несколько месяцев, ссылаясь на постановление главы администрации Дмитровского района, органы опеки и попечительства вместе с милицией приехали и посчитали возможным вывести детей из-за ненадлежащих, как они утверждают, условий содержания этих детей. есть как, имели ли, во-первых, они право поступать таким образом? Если нет, то что делать в этой ситуации самим детям, как Максиму Егорову вернуть этих детей обратно к себе в дом? И если они имели это право это сделать, то что можно изменить в этой ситуации, поскольку в данной ситуации, я думаю, что все должны взрослые исходить из интересов детей, и как они хотят, и где они хотят жить, чтобы им сделать подобные условия, чтобы они жили там, где они хотят.
Я думаю, что в данном случае об интересах детей меньше всего идет речь. Вот я бы поставила такой диагноз, это административный восторг, желание показать власть. Глава администрации Дмитровского района действительно имеет право заниматься вопросами обеспечения жизни и безопасности детей на своей территории. Но принять такое решение он мог только в том случае, если были действительно данные о реальной угрозе жизни, здоровью, психическому, физическому этих детей. Новые какие-то факты, которые не были раньше известны до того, как дело рассматривал в суде. И настолько были эти факты очевидны и настолько кричащие, что вот было принято такое решение. Я думаю, что вот в данном случае решение принималось из чувства мести, что вот раз не получилось по суду, по иску прокурора, давайте мы устроим маски-шоу, покажем, у кого власть. И теперь, конечно, Максим может обратиться в суд, может обращаться в суд родителей, чьи дети были вывезены. Вот. Но дело в том, что вы же себе представляете, да, сколько будет слушаться это дело, каким образом потом реально исполнять решение суда, если оно будет вынесено в пользу детей. И что за это время произойдет с детьми, какой непоправимый физический и моральный урон им будет причинен. Поэтому в данном случае, если отвечать на вопрос, который был поставлен в начале передачи, это не защита прав детей и не государственная поддержка, а это издевательство над понятием права детей, допущенное дмитровскими органами опеки, милицией, всеми, кто был причастен вот к этой ситуации. Дело в том, что если исходить о том, хорошо ли детям из материального положения родителей, их жилищных условий и наличия у них работы, то в этом случае, наверное, половину российских матерей надо ограничивать родительских прав и лишать их родительских прав, детей у них забирать, и саму родину мать нашу тоже, потому что она принимает такие законы, по которым дети остаются на улице. Поэтому я считаю, что в данном случае это совершенно было необоснованно, и это не достигало той цели, которая, в принципе, должна была бы достигнуть эта мера.
Спасибо вам. Давайте послушаем сейчас, прервемся на звонок. Николай нам звонит из Тулы и продолжим. Николай.
Алло.
Да-да, мы вас
добрый
слушаем.
Добрый день всем.
Добрый день.
В студии. Я имел опыт хождения по российским инстанциям и убедился, что им вообще человек не нужен, да? А самые слабо защищенные – это дети и старики, тем более. У меня в Тульской области замерз инвалид войны, близкий мне человек, да, у которого одних орденов и медалей полмешка из-за того, что в его квартире не грели батареи, да. Вот когда я в прокуратуру обратился, мне ответ пришел такой, что значит он был старый и больной человек, да, вот, он так и так бы замерз. Вы только вдумайтесь, это что такое, я не могу понять. Вот это такой цинизм, он вообще только для Нюрнбергского процесса. У меня вот этот ответ цел. Если кто желает, я могу это самое доказать.
Понятно, спасибо вам за звонок. Сейчас прочитаю сообщение на пейджер, который к нам приходит. С одной стороны, дети, особенно мальчики, государству, чиновникам нужны как будущее пушечное мясо. А девочки, так сказать, сбоку припеку. Маленькие дети не нужны. На них много еще придется тратиться. А когда хотят усыновить иностранцы, поднимаются всем миром. Не отдадим. Это наше родное. Ирина, Москва. Еще одно сообщение. Такое позорище на весь мир. На Кавказе мы не найдем столько беспризорных детей, таких, как у нас детдомов. А у нас таких духовных, таких православных, от пяток до макушки, столько брошенных беспризорных детей. Майорова. Давайте еще на звонок есть от Андрея из Московской области. Еще послушаем звонок. Андрей.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такое мнение, что у нас органы опеки связаны с властью, им выгодно под любыми предлогами забирать детей из частных детдомов в госучреждения, так как усыновление детей, в том числе и за границу, выгодно и властям, и детдому, потому что за усыновление платятся огромные суммы. Вот такое мое мнение.
Угу. То есть вы тут думаете, что тут происходит своего, что это финансовый вопрос, да?
Да, и финансовый вопрос, и...
Угу. Понятно, спасибо. Еще одно сообщение. Государственная школа Санкт-Петербург, где учатся дети-инвалиды, до сих пор не компьютеризированы. О какой заботе со стороны государства можно говорить, имея такой стаб-фонд? Этим детям-инвалидам помогает общественная организация из Америки. Подпись «Добрый». Ну, да, я еще помню, что корреспондент НТВ Лошак жаловался, когда он показал в эфире фильм про детей-беспризорников и дал после этого счета, на какие можно будет перечислять деньги людям, чтобы помочь этим детям. Он в беседе говорил о том, что откликнулись только иностранные граждане. Российские граждане, фактически, по-моему, даже ни одного не было перечисления денег от российских граждан. Максим Егоров, вот как вы думаете, почему такая ситуация происходит?
Вы знаете, мне кажется, что наши граждане, там, наши богатые организации не откликаются по массе причин, одна из которых это несовершенное налоговое законодательство, поскольку нет, насколько я знаю, на сегодняшний день нет никаких скидок, нет никакой поддержки тому, чтобы люди могли действительно поддержать кого-то. Но еще и недоверие. Недоверие, поскольку вот как в нашем случае нас всячески публично пытались обвинить, облить грязью, сделать из нас каких-то монстров, которые занимаются непонятно чем. И, конечно, когда люди это слышат от представителей властей, задаются вопросом, стоит ли помогать, стоит ли приходить, стоит ли смотреть. Я могу ответственно сказать, что все, кто нас видел, все, кто к нам приходил, ни один человек, который посещал наш дом, не остался равнодушным и не остался на стороне. Все, единожды побывав и пообщавшись с нами, пообщавшись с нашими детьми, стали нашими друзьями и стали вхожи в наш дом. И у нас есть люди, у нас есть организация в Москве, которая небольшая организация, которая до сих пор нас поддерживает, которая звонит, которая спрашивает, как там наши детки, и вместе с нами душой болеют за то, чтобы все дети вернулись домой.
Да, пожалуйста, Федя.
А еще хочу сказать, вот один раз приехали в приют там с РЕН-ТВ снимать нас, и уговаривали так, чтобы мы говорили, что нам в приюте больше нравится, чем в этом. Я отстаивал на свое мнение, потому что мне у себя больше нравится. А почему, если в приюте хорошо так сладко, то дети там пропадают, сбегают. В тот день, когда меня забирали, там уже где-то трое сбежали.
И ты тоже, да, сбежал оттуда или нет?
Нет, я не сбежал, меня забрали.
Маленькая поправка, Федор имеет в виду, что убежали не наши дети, не дети Феникса, а просто дети, которые находятся в этом приюте. Это действительно факт, что из этого приюта, ну, вот на протяжении
из государственного приюта
на протяжении 4 месяцев сбежало трое детей только за последний месяц, которых никто не может найти. И 100% факт, который подтвердила нам девочка, наша девочка, которая тоже убежала из этого приюта, их мальчиков просто зимой забыли на улице. Они гуляли вечером, их забыли. И они всю ночь торчали под дверью этого приюта, потому что не могли туда попасть.
Понятно. Но странная ситуация. Да, Федь, пожалуйста.
А вот что, там была одна тетенька, которая нас сначала угостила конфетами, сладостями, чтобы мы пошли под... И чтобы мы говорили тоже, опять же, то же самое, что нам нравится, опять же, в этом же приюте. И почему же им не брать детей, которые пропадают на улице и без дома? У нас хоть есть дом, и нас оттуда забирают. Нам тут все равно дом в Рогачеве больше нравится. Нам там хорошо. И что нас оттуда забирать? У нас все равно лучше. У нас там никто не пропадает, а вот у них пропадают...
Странно
дети,
вообще,
которые, ну, оттуда, с приюта.
Странная ситуация вообще получается, вот когда одни чиновники воюют с Максимом Егоровым и с детьми, которые не хотят уходить из его дома, другие чиновники никак не хотят защищать права детей, где это действительно необходимо. Например, в своей программе я уже рассказывала о девочке-инвалиде из Тверской области, которой, по-моему, сегодня уже 16 лет, в течение 14 лет ее растила и воспитывала бабушка, никак не могла оформить на дни опекунства, только на днях по суду мать, которая не видела ребенка, ребенка, по-моему, 12 лет, была лишена родительских прав, но все это происходило с длительными судебными разбирательствами, а похожая история очень показательно происходит сейчас в Москве с одним мальчиком, но более подробно, Марина Натановна, я прошу вас рассказать эту историю, потому что она действительно в этой ситуации тоже очень показательна.
Вы знаете, ведь вот чиновники по отношению к детям бывают разные. И нельзя огульно говорить, что все плохие суды бывают разные. Вот когда я читала решение Дмитровского суда, вот, то судья, вынесший это решение, мне ничего, кроме уважения и доверия, не вызывал. А вот 25 числа состоялось решение Преображенского суда города Москвы. И судья Ульянова посчитала, что если 9 лет мама не содержит, не кормит, не поет, не заботится о своем сыне Целикове Сергея, а он в интернате, то, значит, мать, она хорошая и достойная, лишать ее родительских прав не надо. Причем дело слушалось, мама не пришла, естественно, никаких своих возражений не представила. Мальчик для того, чтобы у него в доме, вот сейчас говорят, там у них воды нет, того нет. Так вот этот мальчик для того, чтобы у него дома хоть что-то работало, хоть что-то было починено, он с 12 лет сам на это деньги добывал, законным способом, конечно. И вот при таких условиях судья, московская судья, федеральная судья посчитала, что это замечательная мать. А ведь речь идет о будущем ребенка. Вот ему сейчас исполнится 18 лет, а кто ему поможет получить образование, трудоустроиться, где он будет жить? Какое у него здоровье будет, если в детстве им никто не занимался? И у мальчика сейчас тяжелая депрессия. Он даже не в состоянии был сегодня прийти сюда и выступить. Вы представляете, как он будет жить дальше? И надежда у меня на то, что Московский городской суд это решение отменит, очень мало. А ведь до совершеннолетия осталось только несколько месяцев. Вот вам, пожалуйста, вот разный подход. Значит, там, где это нужно, это не делается, а там, где надо действительно ребенка изымать из этой страшной, грязной квартиры, все разбито, все побито, кругом все пьяные, там это не делается. Вот вам пример.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей программы – государственная поддержка обездоленных детей. Это реальная помощь или лицемерие чиновников? Гости нашей программы – директор детского дома «Феникс», разгромленного недавно, Максим Егоров, Марина Родман, юрист, эксперт службы уполномоченного по правам ребенка города Москвы, сотрудник немецкого информационного агентства «Руфа» Карстен Покайзер, а также воспитатель детского дома Елена Кузьминых и мама одного из ребенков Маргуба Нурбаева. Дети Федор и Сергей. Давайте мы сейчас послушаем звоночки, которые у нас есть. Михаил Барухович из Краснодарского края, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Кристина.
Здравствуйте.
Частных отдельных случаев по невероятным жутким историям детей можно перечислять бесконечно, но это ничего не даст. Надо смотреть в корень. Еще 15 лет назад не было бездомных людей, бездомных детей и людей. Не то, что сейчас их миллионы и сотни тысяч не учатся в школах. А ведь было по телевизору 2 спецрепортажа о бездомных взрослых и бездомных детях. А в середине пышно отпраздновали юбилей команды, предводителя команды ельциноидов. Вот ему надо было посмотреть эти программы. Всего 15 лет прошло, и это миллионы детей оказались на улице. Вот где корень всех проблем. А отдельно, решением отдельных частных случаев ничего не решить. Спасибо.
Спасибо вам. Давайте еще звонок послушаем. Сергей из Липецка.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно говоря, я вот полностью согласен со всеми. И такая у нас власть, она, собственно говоря, подобна тем же новым русским миллиардерам. Если взять Билла Гейтса, то вот недавно на Давосском форуме он 600 миллионов долларов перечислил в фонд борьбы с туберкулезом. А у нас покупают Челси. А власть под видом того, якобы, что она помогает детям, вот у нас в частности в Липецке, показывают мэра города Гулевского, но под вывеской всего это «Единая Россия», что они приехали в какой-то детский дом, подарили по мишке, по кукле, и вот, собственно говоря, демонстрация якобы этой заботы. А на самом деле 2 миллиона бездомных бродит по России. И что дальше будет, вообще неизвестно. Спасибо.
Понятно, спасибо. То есть вы считаете это лицемерие чиновникам. Анастасия Николаевна из Петербурга звонит. Да. Анастасия Николаевна, как вы считаете?
Добрый день. Я тоже так считаю, что это полное лицемерие. Причем вы знаете, что даже в царское время имели сиротские дома, и князья считали своим долгом, помогать сиротским домам, и это считалось престижным. Были какие раньше сборы, пожертвования на эти дома. Люди не потому, что даже им после этого налоги какие-то льготы предоставляли, нет, они собственные деньги просто давали, потому что это были истинные христиане. А теперь наше правительство, наш президент носят кресты и ходят в церкви, но они не выполняют вот этих 10 заповедей, потому что дорога в их капиталистический рай, знаете, проложена слезами, трупами пенсионеров голодных, которые умирают, и детей. Вы знаете, сейчас даже снизили прожиточный минимум, вот в течение 2 месяцев вот будет, чтобы на дотацию по плате квартплаты будет снижено для пенсионеров 2300. То есть человек должен прожить 2300 прожиточными и заплатить за квартиру, и все. То есть если 2600, даже дотации не будет. Кроме того, это сам 100 рублей дают на детей родителям. О чем это говорит? И вот сейчас последнее известие, которое передалось, что на медицину, на образование в 3 раза меньше, чем в Сочи собирается там сделать праздник спортивный. Ну так о чем мы будем с вами говорить? Мы живем в королевстве кривых зеркал.
Спасибо вам за звонок. Еще, если позволить, у нас есть время, я прочитаю сообщение на пейджер, потому что это вот прямо Марина Натановна, дополнение к вашим словам. Уважаемые гости, так называемый социальный отдел управы Басманной ничего не сделал, чтобы помочь подростку, а наоборот ухудшил его положение, оставив под опекой матери-алкоголички. Год назад он покончил с собой. Чиновники соцотделов занимаются лицемерием. В основном это бесполезные структуры. Наталья Львовна. Марина Натановна, вы считаете, что это бесполезные структуры? Есть все-таки какие-то вещи, которые чиновники социальных отделов делают?
Нет, я не могу сказать, что это бесполезно, и как ни о чем. И нельзя сказать обо всех сразу одинаково. Есть люди, я говорю, которые болеют душой и делают благое дело. Есть люди, которые к этому относятся просто как к отсиживанию на своем месте за деньги. Есть люди, которые работают в этих структурах и не любят детей, и не понимают их. Понимаете, есть люди разные. К сожалению, требования, вот, которые предъявляются к работникам подобных организаций, они не содержат в себе наличие определенных качеств, как профессиональных, так и душевных, наличие определенного образования для того, чтобы сделать работу действительно полезной и необходимой. Но пока что без этих органов мы не можем обойтись. Их надо совершенствовать, а не уничтожать. Мы не можем пока. Нет такого количества иностранных спонсоров, которые могли бы заменить государственный аппарат. Его надо просто совершенствовать. А ломать мы уже столько всего сломали, что сейчас неизвестно, как на этих развалинах-то выживать.
А как, вот какие законы необходимо принять? Вот тут Савельева говорит о том, что необходимо разработать закон об обязательном общественном контроле работы детских домов и приютов и запрете насильственного переселения детей из частных детских домов в государственные без решения суда. Вот, а как вы считаете, какие нужны сейчас законодательные инициативы, чтобы каким-то образом улучшить положение сейчас обездоленных детей?
Ну, для того, чтобы улучшить положение обездоленных детей, надо прежде всего оказывать помощь семье. Причем помощь как традиционную, экономическую, социальную помощь, так и помощь вот в таких рамках, как осуществляет Максим. Без этой помощи мы никак не можем вытащить детей. Во-вторых, надо развивать разные формы обустройства детей, которые оказались на улице. В том числе пока что еще не рушить детские дома, давать им возможность все-таки существовать и воспитывать. Хорошие детские дома, я имею в виду. Развивать систему патроната, развивать систему приемной семьи, помогать опекунам, давать возможность выживать людям, которые усыновляют детей здесь. Ведь они же в самом тяжелом положении находятся. Если опекунам платят пособие на ребенка, его можно кормить как-то и учить, то люди, которые берут детей, удочеряют, усыновляют, они никакой абсолютно помощи от государства не получают. И приходят к нам и говорят, мы не можем вырастить ребенка, вот как нам от него отказаться? Мы не подумали, что мы окажемся в таком тяжелом положении. Да, мы взяли на себя ответственность, да, но государство же нам вообще не помогает. Я уже не говорю о том, что не контролирует. Но вообще никак не помогает. Поэтому, естественно, что если вот эти все мероприятие запустить, то, может быть, мы что-то сделаем. Но после того, как приняли пакет законов в прошлом году, этот пресловутый 122-й закон и пакет жилищных законов, когда главное это пустить на рынок жилье, когда главное это вообще все пустить на рынок, то я почему-то очень сомневаюсь в том, что мы можем что-то разработать и что-то будет работать. Понимаете, между словами и делами нашей власти огромные ножницы. Если у нас декларируется борьба с беспризорностью, но при этом можно ребенка выселить на улицу даже собственным отцом или матерью.
По новому жилищному кодексу.
Да, по новому жилищному кодексу, да. То вообще, как говорится, за последние годы где-то от 2 до 10% увеличилось количество детей беспризорных москвичей. Это вот я брала цифры из «Дети улиц». Я не могу отвечать точностью, там 10, может быть, чуть-чуть больше. Но то, что это увеличилось раз в 5, это абсолютно точно. Именно москвичей. Вы представляете себе, сколько у нас сейчас детей гуляет на улице, и сколько для них надо строить всяких приютов, и сколько создавать убежищ, чтобы они могли выжить.
Максим, скажите, какую-то помощь вы получали от государства, ну, хоть маленькую самую, вот на ваши инициативы? На ваше желание создать вот такую вот новую форму таких взаимоотношений, детский дом семейного типа. Что-то вы получили от государства?
Вы знаете, за 4 года существования нашего дома мы ни разу, ни копейки не получили от государственных структур. Все, что нам было подарено, это чайный сервиз, который подарил нам глава района Дмитровского, который, в принципе, сам же, ну, может, будем утрировать, этот сервис и разбил, разрушив семью, которой он подарил этот сервис. Это единственное, что мы получили от государственных структур.
Федя хотел добавить, пожалуйста, скажи.
Я хотел сказать, а как вот тем, которые нас держали в приюте, будет приятно, если их лишит родитель, ну, отобрать у них детей и отправить их в разные приюты?
Замечательно, совершенно, действительно. Давайте послушаем звонок. Наталья из Москвы, пожалуйста.
Да, я относительно благотворительности, тут несколько слов, это уже немножко опоздала. Дело в том, что я пыталась вместе со своей дочерью отнести мешки новых вещей абсолютно, обзвонив несколько детских домов. В ответ мне было сказано, что вы должны перечислить, вы должны там какие-то списки, в общем, миллион препонов. То есть я должна была проделать какую-то несусветную работу, чтобы сдать детям вещи новые. То же самое произошло с церковью. Я попытался церковь отнести. Та же самая история. Вот вам, пожалуйста, просто пример. Мало того, что сами они не помогают, еще ставят мне совершенно жуткие препоны для помощи просто людей.
Угу, понятно. Да, спасибо вам за звонок. Алла Анатольевна из Химок, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, вот по поводу алкоголиков, которые терроризируют детей, с ними действительно ничего нельзя сделать. И я не знаю, это жуткие условия создают для всех, окружающих. И, наверное, нужны какие-то законы, чтобы их принудительно забирать, и с ними вообще они могут искалечить, как милиция говорит. Как только кровь прольется, тогда будем предпринимать какие-то меры.
Понятно, спасибо вам. Итак, я, подводя некоторые пока еще итоги нашей программы, могу сказать, что большинство наших слушателей считает государственную поддержку обездоленных детей это лицемерием чиновников. А в завершение мне все-таки пару слов хотелось бы сказать о том, что это за дети Максима Егорова, которые жили до недавнего времени в детском доме семейного типа «Феникс». Это 16 детей. Самой маленькой Маше сейчас 1.5 года. До 5 месяцев она жила в биотуалете на станции метро. Двое других сбежали из приюта. 3-летних близняшек Егоров подобрал на вокзале, где они замерзали. У одного из мальчиков на глазах зарезали сестру. Другого мальчика мама уронила с 4-го этажа. Все они, кто откуда, из Душанбе, из Башкирии, из подмосковных интернатов, с московских вокзалов. И сейчас они опять попадают в чужие руки, к другим людям. Они опять вынуждены переживать то, что они уже пережили. Предательство близких, равнодушие взрослых, свою беспомощность. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». В ней принимали участие директор детского дома «Феникс» Максим Егоров, Марина Родман, юрист-эксперт службы уполномоченного по правам ребенка города Москвы, сотрудник немецкого информационного агентства «Руфо» Карстен Покайзер, а также воспитатель детского дома Елена Кузьминых и дети Федор и Сергей. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на нашем сайте www.svoboda.news.ru. Над программой работали продюсер Михаил Косторов и ее ведущая Кристина Горелик. Через несколько минут вы услышите
4 февраля в эфир выходит программа Марины Катос «Качество жизни». Тема программы – воздух, которым мы дышим. От каких факторов зависит его качество? Гости программы – Борис Александрович Ревич, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека Института народохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Евгения Геннадьевна Семутникова, директор эко-мониторинга, и Арифун Ансар Халикович, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Повтор в воскресенье 22 января в 6 часов утра. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Горбатая гора. История однополой любви двух ковбоев» имеет хорошие шансы остаться лидером.
Надеюсь, мировое сообщество поможет Афганистану.
Что мы услышали и увидели со стороны грузинского руководства? Одни плевки в наш адрес.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я могу просить прощения лишь за то, что у нас существует свобода слова.
Позиция Запада – это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org